Я оторвался от листов и заложил карандашом словарь. В черном зеркале окна отражалось мое лицо. Взлохмаченные волосы, стараясь подобрать верное слово, я каждый раз запускал в них пятерню. Мягкий и довольно бесформенный нос, округлые щеки, уже хорошо заметная линия второго подбородка. Шагнув за 30-летний рубеж, я много раз истово клялся себе не запускать свою внешность. Но в этом возрасте следить за весом становится все сложнее. Тело начинает выполнять заложенную в него программу, цели которой решительно расходятся с твоими, и каждая съеденная крошка норовит отложиться в стремительно растущих жировых складках, вероятно, готовя тебя к ждущим где-то впереди черным дням. А после развода я и вовсе себя запустил. Свои черты я с радостью променял бы на чьи-нибудь чужие, до того они мне обрыдли. После 35 лет в человеческом лице появляются первые намеки на то, каким оно будет выглядеть в старости. Уходящие вверх от лба залысины набрасывают эскиз будущей плеши, морщины перестают разглаживаться, когда нахмуренная гримаса сменяется умиротворенным выражением или улыбкой, кожа дубеет, и румянцу все труднее сквозь нее пробиться. После 35 ваше собственное лицо начинает превращаться в мементо мори, напоминание о смерти, которая всегда с вами. Лично мне мое лицо приходится созерцать постоянно. Стол стоит прямо у окна, за которым, когда я сажусь работать, уже обычно стемнело. Вымытое стекло зеркалит, как поверхность темного лесного пруда, передавая контуры, но поглощая цвета. А мне кажется, что очертания моего лица, хорошо видного из-за соседства с настольной лампой, и уже нечеткие абрисы мебели, украшенного лепниной потолка и тяжелые бронзовые люстры, отражаются прямо в густом ночном воздухе. А может, они и действительно существуют там, за окном, тем более яркие и отчетливые, чем сильнее горит свет в моей комнате. Но ночью я обычно тушу его во всей квартире, оставляя только лампы над рабочим столом и на кухне. Свет на кухне у меня горит, даже когда сам остаюсь в комнате, и гашу я его только когда в нее заходит бледное утреннее солнце. Делается это вроде бы для уюта, но в этой квартире жить по-другому и не получается. Она просторная, старая, с высоченными потолками, без стремянки перегоревшую лампочку не поменять, обставленная рассохшейся антикварной мебелью из карельской березы, чинить которую не хватит никаких денег, а продавать невероятно жалко. Квартира досталась мне в наследство от моей бабушки. Та часто брала меня к себе пожить, пока я был маленьким, поэтому, когда ее не стало, а квартира досталась мне, я словно переехал обратно в свое детство. Еще раньше, пока бабушка была здорова, и я заезжал к ней в гости с ночевкой, меня не оставляло ощущение, что ее дом словно чем-то дышит. Раньше я думал, что даже когда она выходит на улицу, по углам продолжают перешептываться отголоски ее мыслей, а в коридоре шелестит эхо ее шагов. Теперь мне кажется, что квартира просто живет своей собственной жизнью. Окна у меня выходят на разные стороны, и из-за этого по коридору часто гуляют сквозняки, а неплотно прикрытые двери посреди ночи вдруг начинают хлопать. Бывает, и положенный лет 100 назад дубовый паркет принимается поскрипывать, будто по нему кто-то ходит. Паркет, конечно, можно смазать специальным средством, а на окна поставить стеклопакеты, и тогда все привидения исчезнут. Но мне эта квартира нравится именно такой, живой. Прежде чем снова погрузиться в переводимый текст, я еще раз взглянул в окно. Что-то зацепило меня. Я некоторое время озадаченно всматривался в очертания лица, утопленного в глади ночного воздуха, прежде чем смог, наконец, разобраться, в чем дело. Человек в зазеркалье неуловимо отличался от того, что уныло глядел на меня с другой стороны еще вчера. Разница была в глазах. Обычно чуть осоловевшие, отсвечивающие стеклянным блеском, как у чучел кабанов и медведей в знаменитом арбатском охотничьем магазине, Сегодня они, казалось, сами излучали свет. Неудивительно. Впервые за долгие годы я занялся работой, которая меня заинтересовала. Что путь наш лежал через зеленые и весьма живописные луга, которые потом сменялись непроходимой сельвой, и что лишь благодаря помощи троих наших проводников удавалось нам пробраться через заросли, которые вставали посреди дороги, и что двое из индейцев всегда шли впереди отряда, и когда было необходимо, своими длинными ножами рубили стебли, расчищая путь, а вслед за ними шли несколько солдат, охранявшие их от диких животных и врагов, и что третий проводник обычно шел рядом со мной, сеньором Васко де Агиларом и Херонимо Нуньесом де Бальбоа, что поход наш пришел на конец сухого времени года, вслед за которым на Юкатане и в других частях этой земли начинаются месяцы дождей, и что даже вдалеке от индейских поселений в воздухе стоял запах гари, и солнце было тусклым из-за дыма от сожженных деревьев и кустарников, потому что в апреле и мае, перед тем, как начинается сезон дождей, индейцы выжигают обширные участки сельвы и кустарника, готовя их к возделыванию на будущий год. И что все равнинные области земель майя в эти недели затянуты дымом. И после этого целых 6 месяцев здесь идут ливни, и к декабрю на удобренной сажей и политой дождями земле индейцы сажают маис, который растет необыкновенно хорошо, так что один земледелец может прокормить 20 человек. Что по наказу брата Диего де Ланды мы избегали известных дорог, и поэтому продвигались все медленнее. И что сначала мы хотели бросить подводы, приказав части отряда вернуться с ними обратно. Но потом проводники вывели нас на старинный тракт, укрытый от посторонних глаз разросшимися кронами деревьев. И что вдоль тракта встречались каменные статуи, изображающие сказочных уродцев, каких я видел в Мане рядом с храмами майя. И что также проезжали мы мимо стел, покрытых крошечными значками, о которых брат де Ланда в одной из бесед говорил мне, будто эти значки – буквы юкатанского языка, им постигнутые. Что первые дни наше путешествие протекало без препятствий и затруднений. Деревни индейцев встречались на нашем пути все реже, и что после того, как мы углубились в сельву, больше не увидели ни одного человека. И что дикие звери также не тревожили нас. Только раз ночью дозорный услышал в зарослях неподалеку крик ягуара, но хотя с нами были лошади, зверь не стал преследовать нас. И что сопровождающие нас индейцы сказали, что это хороший знак. Что пропитания для нас и для солдат, и для проводников хватало. С собою мы везли вяленое мясо и сухие лепешки, и иногда проводники собирали для нас в лесу съедобные плоды. Несколько раз отправлялись и на охоту, принося убитых обезьян-ревунов, а на 4-й день стрелой убили оленя, мясо которого мы справедливо разделили между солдатами, а охотники получили вдвое больше. Что на 5-й день пути, когда наш отряд остановился на привал, ко мне подсел один из проводников, Гаспар Чу, и спросил меня шепотом, знаю ли я, зачем брат Диего де Ланда отправил нас в этот поход. И что, помня об осторожности, я ответил, что нам приказано разыскать некие книги и привезти их с собой в Мани, а прочее мне неведомо. И что Гаспар Чу долго смотрел на меня, а потом ушел, и мне показалось тогда, что он мне не поверил. Что на завтра, когда я ехал в конце отряда, замыкая его и наблюдая за подводами, ко мне обратился другой проводник, полукровка Эрнан Гонсалес, и, попросив задержаться так, чтобы другие не слышали нас, сообщил, что в некоторых областях майя, в частности в Майяпане, Яшуне и Тулуме, испанские солдаты жгут индейские книги и идолов. И что этот Эрнан Гонсалес спросил меня, почему они так поступают, и нет ли похожего приказа у меня. и что, хотя я и догадывался теперь, зачем брат Диего де Ланда отрядил нас в этот поход, я все же ответил второму проводнику так же, как и первому, сказав, что жечь манускрипты и статуи брат де Ланда от меня не требовал, а только велел привести их в целости и сохранности в Мани, а зачем, я не знаю и сам. Что на следующий день, беседуя с моими компаньонами, сеньорами де Агиларом и Нуньесом де Бальбоа, я открыл, что наши индейские проводники спрашивали тоже и у каждого из них, но ни один, ни другой не знал о целях нашей экспедиции больше моего. Я же, следуя наказу брата де Ланды и внимая голосу моего ангела-хранителя, не стал рассказывать им о своих догадках. И что позже выяснилось, что догадки эти были верны только частично. Истина же оказалась куда более невероятной и мрачной, нежели я смел думать. Я отложил в сторону листы и словарь, посмотрел на часы. Стрелки показывали половину второго ночи. В горле пересохло. В середине рабочего вечера, часов в 11, я обычно пью чай. Поднявшись из-за стола, я поплыл через полумрак своей квартиры на кухню. Вечерний чай для меня целый ритуал, который, помимо всего остального, дает мне возможность минут на 20 забыть о таинствах устройства стиральных машин и пенях за срыв поставок куриных окорочков. Воду я грею на газовой плите. Чайник у меня под стать квартире, тоже старый, невероятно уютный, красный с белыми горошинками, эмалированный широким носиком, на который, прежде чем ставить на огонь, нужно водрузить блестящий свисток.